Экологика.
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Заостровных, и, как всегда, в это время на волнах православного радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Экологика». Сегодня в гостях у меня Екатерина Уварова, научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка. Соответственно, и говорить мы будем про наш любимый зоопарк и про то, как там проходит год экологии. Здравствуйте, Екатерина!
Здравствуйте!
Рассказывайте, как у вас в зоопарке проходит год экологии, который уже почти заканчивается.
Очень приятно, что в этом году столь большое внимание уделяется вопросам экологии. Мы чаще выходим на эфиры, мы чаще выходим к людям. Да, но жаль, что это всего один год, потому что на самом деле задача современного зоопарка — это сохранение редких видов животных и просвещение. Вторая задача не менее важна, чем первая, потому что именно от людей сейчас зависит, насколько успешным будет видовое разнообразие нашей планеты. К сожалению, очень немногие задумываются о том, что именно в их руках судьба нашей планеты. Тот же самый пластиковый мусор, те же самые батарейки, люди, которые любят природу, выбрасывают, не задумываясь о пагубных последствиях своих действий. Например, одна выброшенная батарейка может уничтожить среду обитания очень многих видов животных и растений. Это все попадает в воду. В конечном итоге мы эту воду пьем, то есть, выбрасывая батарейку, вы уничтожаете практически всю экосистему. Сейчас в год экологии замечательно, что есть возможность обратиться к людям и сказать им о том, как правильно себя вести. Например, наш зоопарк в этом году поставил специальный контейнер для сбора батарейки. Мы говорим: выбрось батарейку в специальный контейнер, спаси ежиков, потому что действительно от этого страдают, конечно, не только ежи, но вот почему-то людей цепляет, да, именно такая формулировка. Вот, и в конечном итоге они понимают, что действительно от маленьких действий, про которые ты не задумываешься, казалось бы, зависит судьба целого поколения, целой планеты. Вот. Мы рассказываем о том, что творится в мире, что оказывается очень много забавных фотографий и видео, которые пользователи видят в сети интернет каждый день. Это такая шелуха, фантик скорее, потому что в природе все обстоит совсем не так. Мы читаем лекции детям, студентам, взрослым группам и показываем сначала картинки из интернета, например, Арктика, белоснежные снега, белые медведи.
Все красиво.
Все красиво и замечательно, мимимишно, как говорят современные молодежь, да? А потом мы показываем, как на самом деле обстоят дела в Арктике, о том, сколько там промышленного мусора, о том, что медведи голодают, что резко снижается количество самок, которые рожают маленьких медвежат. Идет засорение планеты, уничтожение целых видов, опять-таки экосистем. Мы показываем там знаменитого лемура Катту, который вот вошел прочно в умы молодежи под таким заголовком «Успокойся», да, вот это было. Вот. И рассказываем, что лемуры водятся только на одном единственном острове Мадагаскар. Больше нигде в мире они не встречаются. А сейчас на острове Мадагаскар вырублено больше 90% леса. Вырубка продолжается, потому что население, к сожалению, там очень бедное, экономика развитой страны не очень хорошо, они уничтожают те ресурсы, которыми владеют. И в конечном итоге лемурам и всем остальным уникальным совершенно видам Мадагаскара просто негде будет жить. И останутся они вот только в зоопарках и на картинках. То есть на самом деле бедствия очень-очень серьезные. Потом мы возвращаемся к российской действительности. Опять-таки говорим, что мы привыкли думать: Россия, страна лесов, у нас бескрайние просторы. На самом деле, опять-таки, мы показываем фотографии, приводим факты о том, что вырубка лесов идет безжалостно, что уничтожаются огромные площади. И на данный момент не так страшны браконьеры и охотники, как опять-таки в умах у большинства почему-то наших сограждан, что не прямое уничтожение животных наносит колоссальный вред системе, а уничтожение мест обитания животных. То есть, например, если взять там одну из самых редких кошек, это дальневосточный леопард, водится у нас в России на Дальнем Востоке, в природе популяция мизерная, их осталось всего несколько десятков, 20-30 особей, не больше. И им сейчас просто негде жить, потому что леса уничтожаются, соответственно, уничтожается растительная база, которую едят разные копытные, на которых, в свою очередь, охотятся леопарды. И вот вся экосистема нарушена. И даже при налаживании должного защиты леопардов, да, в заповеднике, если им негде будет жить, не будет лесов, соответственно, вид не выживет. И сейчас по зоопаркам мира дальневосточных леопардов гораздо больше, около сотни, чем в природе. И, как я говорю на экскурсии, что, возможно, вы потом своим детям будете рассказывать: тут я еще в своей жизни видел живого дальневосточного леопарда, а детям уже не придется на него посмотреть вживую. И если даже они останутся в зоопарках, то выпустить их снова в природу даже не говоря о том, что это очень серьезная программа, которая требует большого, колоссального труда и затраты денежных и любых других ресурсов. Надо сохранить лес, в который потом можно будет выпустить этих леопардов. Вот обо всем об этом мы говорим не только на лекциях, на экскурсиях, на выездных каких-то мероприятиях. У нас есть целая система абонементов, например, «Стань другом зоопарка» или «Животные Уралы», или «Красная книга». Очень много тематик, где мы стараемся не только показать красивые видео, фотографии и рассказать о судьбе животных мира, но и во время лекции принести живых ручных животных, которые у нас живут в специальном отделе прирученных животных. И таким образом вот это вот теоретические знания, они подкрепляются знакомством с личностями. И очень приятно смотреть, как дети сначала с испугом смотрят там на жабу, например, мы говорим, это серая жаба, она водится у нас на Урале, посмотрите, какие медовые у нее глаза, какая она красивая. Тут же, конечно же, спрашивают про бородавки, мы рассказываем, что все это мифы и неправда. На самом деле жаба — это первый друг садовода-любителя, потому что только она уничтожает слизняков. Никаких бородавок к ней не бывает, наоборот, чрезвычайно полезное животное, и прыгать она не умеет. Посмотрите, как неспешно она ходит, потому что это лесной обитатель, в отличие от лягушки. И вот уже такие теоретические знания, когда человек смотрит на живое, настоящее существо, которое прямо перед ним, они гораздо лучше закрепляются, запоминаются, и потом, я думаю, такой ребенок вряд ли обидит животное, найдя его в природе.
Ну, я, кстати, подумала, что вот эти разные мифы про бородавки, которые от жаб появляются, они, наверное, и защищают вот этих самых жаб от того, чтобы их все не переловили, не перетрогали, не перетискали. То есть кто-то ведь потискает, а кто-то ведь
ну,
и...
Ну вот, к сожалению, подобные мифы скорее приводят к смерти животного от какой-нибудь лопаты, вряд ли защищает, потому что довольно часто посетители звонят нам, говорят, ой, у нас на садовом участке там гадюка или вообще какая-нибудь змея, мы не знаем, какая. Мы спрашиваем, что вы от нас хотите? Да, мы ее лопатой убили. Вот звоним узнать, что это. Зачем? Зачем вы это сделали? То есть змеи точно так же имеют право на жизнь и на существование, и если соблюдать элементарные правила, никогда ядовитая змея на вас первая не нападет, не укусит. Просто значит, что участок у вас был захламлен каким-то мусором, в котором они прячутся. Просто соблюдайте чистоту, уберите завалы веток, любого другого мусора. Змеи уйдут сами, не надо их убивать. Точно так же вот сейчас всплеск активности журналистов нам звонят по поводу летучих мышей, которые поселились в квартире. Что делать, паника. И когда мы рассказываем, что летучие мыши не представляют никакой опасности для человека. Они на него не нападут, кровь у него не высосут. И вообще у нас на Урале водятся 7
видов.
Привет,
мифы про графа Дракула.
Да. То есть вот это вот сочетание реальности и какого-то наслышки очень прочно живет в умах. Вот. И 7 видов летучих мышей, которые живут у нас на Урале, они все занесены в Красную книгу в Красную книгу Урала. И вы, собственно, даже нарушаете закон, если вы будете их убивать.
То есть любая летучая мышка, которую мы видим...
Она защищена законом, да.
Ничего себе.
Да, и это вплоть до уголовной ответственности.
Угу.
Вот. И когда журналистам рассказывают, что не надо бороться с мышами, просто они залетели у вас подневать, а ночью они вылетят, будут охотиться на насекомых, опять-таки, без всякого вреда для вас. Если они к вам залетели, ну, сделайте вы сетку на окна, мышь не пройдет. Просто мыши днем они в природе скрываются в каких-нибудь дуплах больших деревьев, которых сейчас все меньше, они вырубаются, да, они скрываются в пещерах, которые сейчас опять-таки осваиваются спелеологами, и фактор беспокойства очень сильно влияет на популяцию мышей. То есть вот опять-таки прямого преследования летучих мышей людьми, конечно же, нет, и ты можешь быть любителем природы, вести здоровый образ жизни, и ты вообще никому не мешаешь, ты просто пошел посмотреть зимой красивую пещеру. А оказывается, что вот этот шум очень сильно беспокоит тех летучих мышей, которые там колониями зимуют, и популяция опять-таки может просто погибнуть от постоянного беспокойства. Вовсе не ружье и охотник, оказывается, страшен современному животному миру.
Турист простой.
Турист, да, наносит гораздо больше ущерба, особенно с этими кострами и всем прочим.
Ну, я, кстати, так вот про летучих мышей тоже вспомнила, потому что лет где-то, вот сейчас честно скажу, лет где-то до 7, наверное, я не подозревала вообще, что летучие мыши — это реально существующие животные. Я думала, это какая-то сказка, миф, да. И я помню, когда у меня отец, ночью он возвращался с покоса, и, видимо, он как-то там специально эту мышку поймал, и меня ей просто очень показать? Сильно напугал. Он, видимо, да, хотел показать, но на самом деле меня очень напугал. И, ну, мы ее, конечно, потом отпустили. Я только вот, наверное, в этом возрасте поняла, что летучие мышки — это действительно есть такое животное, которое вот можно у нас увидеть.
Вот вы, кстати, очень интересно говорите именно о том, что человек боится неизвестности, неведомого, непонятного, и поэтому просвещение — это одна из основных действительно направлений сохранения мира. То есть я думаю, если бы сначала пришел к вам папа, рассказал о том, что ты представляешь, дочь, что есть на этом свете, вот такие уникальные рукокрылые, да, они эхолокацией обладают, в темноте видят, а потом бы показал, то я думаю, у вас бы как раз был какой-то восторг и умиление перед этим миром. А вот когда так все внезапно, да, к сожалению, испуг одно из ключевых почему-то включается реакции, и сейчас, на самом деле, довольно странно наблюдать пацанов, подростков лет там 13-14, которые боятся взять в руки в цыпленка. Но не потому, что они боятся ему навредить, что он хрупкий, а они действительно боятся это существо, потому что не знают, что с ним делать, и никогда его не видели, и поэтому непонятно, что от него ждать. А вдруг он кинется, а вдруг еще что-то. То есть эти вот мифы в голове накручиваются просто на почве полного незнания.
Далее как раз про мифы и хотела поговорить, но сначала очень интересную тему вы затронули про то, какие животные могут попасться нам на наших садовых участках и каких животных мы можем встретить в городе. Но вот я имею в виду как раз летучих мышей, змей, жаб. Вот кого еще и что с ними делать?
Делать с ними ничего не надо. Любоваться, восхищаться, фотографировать максимум. Тащить их к себе домой не надо точно. У нас отдельные есть тоже просветительные программы, листовки мы распространяем. По поводу вот этой лжезаботы о природе, о животных. То есть люди почему-то считают себя венцом творения, и то, что до них, животные бы все умерли и пропали, но тут пришел человек и сразу всех спас. Например, если я иду по лесу и веду зайчонка, вижу зайчонка, это значит, что тут же надо его схватить, принести домой, потому что мама его бросила, и ты в ответственности за
тех, кого
судьбу.
Приручил.
Да-да-да. Вот. Но после того, как его принесли домой, начинается включаться мозг и осознание того, что же я сделала, что будет дальше.
А обычно что на этой... чем?
Да,
с этим,
да, потому что же непонятно. Вот. На этой стадии люди обычно либо лезут в интернет, либо звонят в зоопарк и говорят: а, заберите. Ну, ответственность себя сложить проще всего. Мы говорим: зачем же вы его забрали? Дело в том, что у зайцев очень жирное молоко, и зайчиха кормит зайчонка раз в сутки. Чем чаще она будет к нему приходить, тем больше запаховых дорожек она будет оставлять к своему ребенку, тем вероятнее, что придет хищник и полакомится зайчонком. Поэтому вот зайцы выбрали такую стратегию сохранения вида. Зайчиха как можно реже подходит к своему ребенку, к своим детям. Вот. И поэтому большую часть времени зайчата сидят где-нибудь в укрытии под кустом, плотно прижав лапки к земле для того, чтобы не распространять запах. А на лапах у них находятся в основном сосредоточены запаховые железы. Вот. И таким образом все в природе устроено очень умно и хорошо. А если вы забрали зайца к себе домой, то обратной дороги ему в лес уже нет. Выкормить его, ну, в принципе, достаточно просто, но все равно это должны быть определенные знания. Плюс, конечно же, да, плюс, конечно же, время, потому что ни один, ни два дня его выкармливать. И что потом с ним делать, опять-таки непонятно, потому что он же к человеку привык, в природе неизвестно, выживет, не выживет. То есть, на самом деле, вот этой вот лжежалостью вы его просто убили.
А почему нельзя отнести просто обратно? Мать уже не найдет?
Мать его, конечно, уже не найдет. Прошло какое-то время. Но если вы его там забрали, через час принесли, то, скорее всего, да, все будет хорошо, особенно если вы еще не очень много запаха на него оставили, если у вас еще дома каких-нибудь животных нет, типа собаки, от которой зайчонок опять-таки запахом пропитался. Млекопитающих обострено обоняние, в отличие от птиц. Вот. Если вы несколько дней его подержали, то, скорее всего, мать его уже не примет, и зайчонок не выживет. А если вы его вырастили, то он вообще перестал бояться людей, там, да, тоже до первого встречного, или до первой собаки и так далее. Вот. Очень много с птицами обращаются к нам. Иногда до смешного доходят, звонят в зоопарк, говорят: у вас сбежала сова, она сидит на дереве, приезжайте, забирайте. Мы говорим: никто у нас
наши
не сбегал,
на
у нас все хорошо. Более того, может быть, мы вас удивим, но это не ясати, они водятся на Урале, в том числе залетают в город. Или там: спасите, помогите, на сову нападают вороны, срочно приезжайте, спасайте сову. Тоже объясняю, что вороны нападают на сову не просто, просто так, и они прекрасно знают, что сейчас днем она отдыхает, а ночью она выйдет на охоту и будет лакомиться, например, воронами. То есть они таким образом свою семью пытаются защитить, выгнать хищника с своей территории, чувствуя опасность. Вот, и это естественный природный процесс. Более того, когда говоришь людям, что на самом деле в городе у нас есть не только воробьи и голуби, а у нас больше 80 птиц гнездится в городе, люди очень сильно удивляются. А когда говоришь, что еще воробьев у нас два вида, а не один, это два совершенно разных вида. Голуби у нас один вид, но тут тоже очень много с ним
легенд
связанных.
Но они же
все
равно какие-то разные, и вот ты видишь.
Ну, это породы уже, это смесь, особенно сейчас очень модно молодоженам выпускать разных породных голубей. Они не всегда долетают до голубятни, где-то оседают, скрещиваются с морфами такими вот естественными. Поэтому сейчас у нас большое разнообразие разноцветных голубей, смешание пород, в общем, на любой вкус и цвет. Нет, горожане обычно про голубей спрашивают другое. Они находят голубенка маленького и в жутком удивлении говорят, что они нашли неведомую птицу, возможно, это гриф, а возможно, это вообще непонятно, кто, пингвин или еще кто-нибудь. В общем, срочно приезжайте, забирайте. Ну, действительно, птенец голубя выглядит очень необычно и совсем не похож на взрослую птицу. Вот, поэтому тоже много чудных открытий ждет нас буквально на каждом шагу. А маленьких голубят почему посетители, не посетители, горожане города, почему не видят? Потому что у птиц очень короткое детство, и проводят они его все в основном где-то в гнезде, в укрытии, и вылет из гнезда происходит уже тогда, когда птенец внешне ничем не отличим от взрослого животного. И поэтому вот это знаменитое «А где же птенцы и голубей?»
Куда они их девают?
Да, просто там за 3 недели в укромном месте он очень быстро превращается во взрослую птицу, и уже его отличить нельзя.
Про воробьев расскажите, как отличить один вид от другого, и вообще какие они есть?
У нас в городе водятся 2 вида воробьев, это полевой и домовый. В интернете картинок уйма, они очень сильно отличаются, у одного шапочка на голове, у другого нет. Более того, самка от самца каждого вида тоже отличается. То есть потратить 5 минут в интернете, и вы будете знатоком воробьев, будете поражать друзей, знакомых своими орнитологическими познаниями. Сегодня, не далее, как позвонила нам женщина, сказала, что увидела во дворе черную птицу с красной головой, длинным клювом, и что такое точно у нас не живет, потому что в голуби у нас живут только вороны и сороки. Больше никого нет, а эта птица экзотическая, откуда-то она прилетела, надо ее срочно спасать. Ну, по описанию, конечно, сложно довольно сказать, что за птица. Мы предположили, что это один из видов дятлов, называется желна. Действительно, очень красивая птица, черная, с красной шапкой, достаточно крупная. Дятлов тоже существует много видов, тоже есть они у нас на Урале. Просто интересно, насколько люди вот не привыкли замечать красоту вокруг себя. Про снегирей и свиристели, которые тоже регулярно прилетают в наш город осенью, очень часто обращаются посетители, они говорят, мы 30 лет на Урале живем, такого
не
никогда не видели. Да. Вот просто совет, смотрите чаще по сторонам, восхищайтесь природой.
Подкармливать белочек, которые в многочисленных садах, парках, слава богу, еще водятся, и почему-то, я не знаю, почему бедные белки не боятся людей, вот
они пользуются людьми в корыстных целях. Да. Тут, на самом деле, вы подняли очень такой вопрос непростой, потому что существует такая прямая корреляция между взаимодействием человека и диким животным. Ну, то есть белки живут на определенной территории в определенном количестве. Примерно соотношение количества семян и укрытий поддерживает определенное количество белок на данной территории. Как только начинает замешиваться человек, и, например, кормовой базы становится больше, соответственно, вырастает больше маленьких бельчат, больше становится взрослых белок, которые выросли из этих бельчат за счет того, что их люди подкармливают. Опять-таки начинают больше размножаться и так далее. То есть такой идет волообразный процесс, особенно если человек еще ставит какие-нибудь укрытия, в которых белки опять-таки могут поселиться и сделать гнездо, воспроизвести потомство. С одной стороны, казалось бы, ну здорово, много белочек, это приятно. Но как только человек перестает их кормить, соответственно, у них наступает переизбыток количества видов на те природные кормовые запасы, которые есть в их распоряжении, и происходит массовая гибель. Если человек продолжает подкармливать, ну, скажем так, регулярно, да, то популяция белок по количеству будет большая, но тут включаются другие механизмы регуляции количества особей в природе. Например, всевозможные болезни. То есть, грубо говоря, вспышка какой-нибудь инфекционной болезни грызунов, которая и белок может подкосить, и даже перекинуться на другие виды. То есть таким образом любое вмешательство, на самом деле, человека в естественные процессы не всегда есть хорошо. И если многие горожане раньше с восторгом говорили, как здорово пойти в парк, белочек покормить, вроде как единение с природой, сейчас все больше звонков по поводу того, что белка искусала человека, белка напала, что делать? Такое вот в прошлом году, летом или в этом году тоже звонили. Ну, потому что, опять-таки, белки стрессуют, скорее всего, из большого количества друг друга на ограниченной территории. Вот, возможно, совсем перестали бояться людей, опять-таки, природный блок снят. Это тоже не всегда хорошо, потому что не все люди добрые и порядочные. Вот. Но, опять-таки, даже просто если белка покусает, это грызун, у которого очень мощные зубы, которые... Палец повредит без труда, особенно если это детки.
То есть пытаться уже... потискать, как минимум, их не стоит?
Нет, ловить их не стоит точно, но если хотите покормить там какими-нибудь нежаренными семечками, кедровыми орешками, да.
И чищенными?
Лучше... Ну нет, можно как раз не чищенными.
А, можно
пусть,
не чищенными?
Пусть, ну, у них такие зубы, что ну, там да. Они лучше вас чистят эти орешки. Вот, просто тут вот вопрос такой несколько этический, что ли.
Ну, в любом
точно
случае...
так же, как голуби. То есть вот сначала это был дикий вид, потом он стал синантропным, то есть придумал, что рядом с человеком-то, оказывается, сытно, хорошо и вообще замечательно, а сейчас их такое количество, что они доставляют очень большие проблемы для человечества. И, например, в Европе, в очень многих городах категорически запрещено кормить голубей, и огромные штрафы на людей накладываются, которые голубей кормят. И дело даже не только в инфекциях, которые голуби могут переносить для человека в том числе, а они портят здание, да, пометом, они там опасны для какого-то транспорта, может быть, каких-то еще. Ну, в общем, когда их очень сильно много, это тоже не очень хорошо.
Екатерина, вот очень и очень жаль мне вас прерывать. Я думаю, что нашим радиослушателям тоже жаль не меньше, но тем не менее, к сожалению, время нашей программы на сегодня, по крайней мере, подошло к концу. Но одно могу сказать точно, это не последний выпуск с вашим участием и не последняя наша с вами встреча, потому что очень многое и многое еще не успели мы с вами обсудить. В следующей программе обязательно обсудим. На сегодня мне осталось только сказать, что в гостях у программы «Экологика» была Екатерина Уварова, научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка. Спасибо вам большое за то, что пришли. Вам, уважаемые радиослушатели, большое спасибо за внимание. Ну и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».